Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый вечер. 24 апреля на календаре на часах 18:00. Герои нашего города. Я не знаю уж, как у вас в регионе, в котором вы сейчас находитесь. Может быть, у вас уже и больше времени. Но вот Москва, наверное, сейчас на том этапе, когда начинает возвращаться с работы домой, начинает наслаждаться пробками в метро, пробками на дороге, пробками везде. Но я надеюсь, что вот все вот эти вот такие маленькие каждодневные катаклизмы ни в коем случае не мешают вам наслаждаться ощущением того, что большой дело, большая работа в течение дня проделана, можно выдохнуть, можно насладиться общением с близкими в ближайшее уже время. И сегодня по нашей всегеройской традиции хочу напомнить, какие праздники были, какие они остаются, какой повод сказать «я поздравляю тебя». 24 апреля. Итак, сегодня день российского стоматолога, день рождения газированной воды, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, День витражных сказок, Национальный день сосиски в тесте США. В общем, выбирайте понравившиеся и непременно проводите вечер приятно. А сегодня у меня в гостях лесной приют Ксения Калашникова, Алена Бурым. Девушки, привет.
Привет. Привет.
Какой праздник запомнился, какой понравился, какой будете праздновать ровно после эфира?
Сосиски пойдем кушать.
Определенно.
Вот так вот не по зоозащитнически пойдете праздновать сосисками. Ну да ладно. На самом деле, я знаю, что вот у вас буквально на прошлых выходных было большое мероприятие, выставка «Доброкот». В лесном приюте еще есть собаки. Почему «Доброкот»?
Наверное, потому что сейчас у нас было слишком большое количество котиков, плюс к нам обращались приюты, у которых была примерно такая же проблема, мы решили сделать выставку, прям буквально на коленке ее собрали, у нас было очень мало времени, но у нас, в принципе, вполне неплохой результат, у нас пристроилось, сколько, 12?
12 всего, а приютских 8.
Ну да, это получается за один день 12 котиков уехало домой. Я знаю, что многие приюты очень активно и очень тщательно проверяют людей, которым передают животных. Как среди такого потока в течение одного дня, ну, отобрать тех, кто вот наверняка достоин, наверняка, скажем так, создаст хорошие условия для питомца, кто действительно готов взять хвостатого домой и нести за него ответственность?
Я полтора часа проводила собеседование для своего кота, который как раз жил у меня в приюте. Я думаю, что очень хорошая женщина его взяла. Вот мы с ней до сих пор общаемся, она мне присылает фотографии. Так что, в принципе, у нас, наверное, каждый из волонтеров, кто общался с другим, да, с другими потенциальными людьми, которые хотели взять котиков, там примерно столько же времени и занимало. Поэтому у нас там было много людей.
И тщательно каждого вы собеседовали.
Ну, конечно.
Я знаю, что на самом деле многие приюты, многие зоозащитники в целом очень-очень по жизни против каких-либо контактных зоопарков. То есть мест, где человек может прийти, потискать кого-то милого, пушистого, кого он не имеет дома, развернуться и уйти. Чем тогда выставки, которые не только ваш приют, но и в целом приюты проводят, лучше, чем, скажем так, контактные зоопарки, против которых люди из зоозащиты борются? Вот где связь? Вот здесь борются, а здесь, вот, соответственно, можно гладить.
Ну, разница в том, что эта выставка проводится один день. Да, это для животных стресс, но у приютов чаще всего нет выбора, потому что не все люди готовы приезжать в приют. Например, наш приют находится достаточно далеко от Москвы, и возить животных в Москву и вот так вот пристраивать – это очень хороший шанс найти им дом.
То есть это для многих приютов безысходность?
Да.
А насколько в действительности для животного то, что к нему приходит человек и с ним как-то общается, проводит время, если, в принципе, ему ищется дом ровно для этих же целей, плохо, что с ним, ну, человек, разные люди приходят, его там, не знаю, гладят, как-то выводят на контакт, как-то пытаются общаться?
В большинстве случаев те животные, которые приезжают на выставку, они уже готовы к тому, что с ними будет общаться большое количество людей. Потому что они уже привиты, да, они уже общались с другими людьми. Потому что, допустим, в нашем приюте каждые выходные день открытых дверей, да, туда приезжают как раз для социализации. И, соответственно, они видят каждый раз новых людей. Да, есть постоянные волонтеры, но каждые выходные приезжает еще кто-то новый. Соответственно, они, в принципе, к этому готовы. И это их шанс. Я думаю, они тоже это понимают, несмотря на то, что животные.
Несмотря на то, что волнуются, и несмотря на то, что стрессуют при длительном переезде. Вообще, выставки пристройства. Ну, скажем так, посетители видят вершину айсберга, они видят то, что вот в каком-то там доступном для посещения пространстве стоят клетки с животными, что вот стоят волонтеры, котики, какое-то такое общение. Что вот, Ксюша, так пренебрежительно, на коленке выставку собрали, насколько действительно на коленке, и что значит вот это на коленке, сколько это времени, сколько это сил, и какая подготовительная работа должна быть проведена приютом для того, чтобы действительно мероприятие состоялось. От согласования до вот момента, как котики уже сидят в выставочном зале и нервно ждут своих хозяев.
По сути, подготовка в нашем случае заняла месяц.
На коленке месяц.
Да.
Это достаточно быстро, потому что многие фонды проводят выставку, и они готовятся чуть ли не за полгода. То есть у нас действительно, мы очень быстро подготовились, но...
А что нужно приготовить? Что нужно подготовить? Что это?
Фотографии участников, плюс
для начала найти помещение.
Да, помещение, точно.
Это самое сложное, да. А потом согласовать с ветеринарной станцией, чтобы они дали разрешение. И, ну, соответственно, найти участников, их подготовить, животных, соответственно.
Сколько котов суммарно было на выставке, сколько, скажем так, ожидало потенциально своих хозяев?
50. Ровно.
Ровно 50.
47.
47, да?
47.
Вы 47 говорили, 50 котиков. Привезут?
Ну,
не доехали.
Котов,
три,
да,
штуки не доехали.
И 4 собаки.
Кто-нибудь с собак уехал?
К сожалению, нет.
Ладно, что ж, ну, по-моему, выставка состоялась на ура. Друзья, если были, участвовали в подобных выставках, не обязательно от приюта Лесного, может быть, в каких-то еще, может быть, были, поделитесь своим опытом. Теус.фм, мобильное приложение Теус. А заодно, сразу, скажем так, предвкушая, наш, наверное, все-таки такой основной блок, основной момент, который очень хочется сегодня обсудить, вопрос сразу к вам. Вот скоро будет лето, скоро будет сезон дачный, скоро будет момент, когда все мы отправимся как-то отдыхать на природу, проводить время. Как вы в этот период поступаете со своими домашними питомцами? Оставляете ли их на попечении кого-то из друзей, знакомых? Даете ключи от квартиры, что там, чтобы их кормили, ваших четвероногих? Забираете с собой? Не забираете? Как вы относитесь к тому, чтобы вообще возить животных с собой на дачу, и там, соответственно, ну, котики, собачки, чтобы гуляли, наслаждались природой? За, против? Если за, то почему? Если против, то почему? Можете написать в комментариях к видеотрансляции. Можете писать нам Viber, WhatsApp 977-850-0996. Можете нам позвонить 8-800-333-1706. Приложение Теос, тоже из мобильного приложения, до нас можно дозваниваться. Мы его активно тестируем, вроде бы все работает, но помогите нам в этом убедиться. Можете нам позвонить, либо написать. У нас есть, кстати, сообщение еще от Евы. Ева пишет: девочки большие молодцы. Вот так.
Кажется,
вот
я знаю, что это за Ева. Моя подруга.
Ну вот, в общем-то, да. Поддержка своих, она всегда очень-очень важна. Так вот, девочки, теперь вопрос к вам. А как специалистам по охране наших четвероногих друзей? Вывозить, не вывозить на дачу? Почему вывозить или почему не вывозить?
Давай, я про котиков, ты про собак. Значит, про котиков. Ну, на мой взгляд, лучше не возить. Если есть возможность, да, оставить дома и сделать так, чтобы кто-то из ваших друзей пришел, покормил, убрал горшок хотя бы раз в 2 дня. Будет отлично. Если везете на дачу, то, естественно, обработка от блох клещей, да, но на улице в любом случае лучше просто так не выпускать, особенно если котик какой-нибудь красивый, кто-нибудь может его украсть. Были такие случаи у моих друзей, ну, в общем, не нашли потом. Потом только сказали, что подъехала машина, забрала кота и уехала. Соответственно, концов уже не нашли.
Такая, скажем так, фраза, такое высказывание. Ну, вот, в общем, если кот пошел гулять и не вернулся, значит, кот нас не любил, значит, кот не очень умный, и значит, у него просто, ну, проблемы с интеллектом. Соответственно, это же и к собакам относится.
Это ужасная фраза.
Ну, ведь эта фраза очень распространенная, да, и я готова, да, спорить, что многие скажут, что вот именно так, потому что вот, например, наш кот у нас любит, он ни за что не уйдет. Он к нам привязан.
Да, к сожалению, действительно так многие говорят, потому что большинство людей придают человеческие эмоции животным, но надо в первую очередь знать, что это животное, и оно рассуждает, скажем так, не мозгами, да, оно живет инстинктами. То бишь, он, допустим, кот пошел, увидел птичку, у него сработал инстинкт охотника, и он радостно за ней побежал, а потом потерялся. Это, ну, собаке проще найти дома, если она хотя бы когда-то по этой территории гуляла с хозяином. Кот нет. Кот, скорее всего, не вернется. Он забьется куда-нибудь в темненькое помещение, да, там поглубже. Вот. И если повезет, ты его найдешь. А если не повезет, то его кто-нибудь съест или переедет машиной.
Скажем так, что помимо, ну, скажем, кражи, что помимо вот какого-то такого, ну, весьма неприятного момента, как, ну, не знаю, вот конкретно взяли люди и увезли, что еще может приключиться, как можно, ну, и все-таки обезопасить? Потому что помимо там того, что... Кот не очень умный потерялся, вот поэтому и потерялся, что не очень умный. Другой момент, кошка должна гулять, кошке нужен воздух, кошке нужно пожевать травку, насладиться воздухом. Что вот с этим? А ты говоришь, если уж на дачу, то держать в доме.
Можно, допустим, купить шлейку и гулять на шлейке. Единственное, что сразу же, скорее всего, котик не будет гулять на ней. Надо постепенно приучать, то бишь по дому пусть ходит. Ты надеваешь шлеечку, шлеечку это, он идет по квартире, гуляет, и потом уже, соответственно, дойдешь на улицу. Хотя бы дня 2-3 нужно на приучение. Тогда на улице он будет себя более комфортно и безопасно чувствовать. Вот. Многие пытаются гулять как с собакой на ошейнике, но, честно говоря, не самая лучшая идея, потому что кот вывернется из ошейника за минуту. Побежит он очень быстро, и поймать его вы уже не успеете. Если он чего-то испугается или что-то... Ну, скорее всего, испугается. Обычно они из-за этого уворачиваются и убегают. А просто так на самовыгул... Ну, наверное, сейчас уже не то время. Сейчас слишком много злых людей, гораздо больше диких собак, диких котов, которые могут обидеть
опять
или
же
порвать.
Машина,
да. Просто вероятность того, что животное пострадает и не вернется, не из-за того, что оно вас не любит, а из-за того, что оно пострадало и не может добраться до дома, слишком велика, поэтому лучше ограничить все-таки передвижение.
Такое высказывание, это даже слышала от одного своего знакомого. У нас огромная дача, у нас огромная территория вокруг. Вот там, где вот этот вокруг заканчивается, забор, кот никуда не денется.
Если правильно оборудовать территорию, то кот действительно никуда не денется. Допустим, во-первых, вниз надо примерно сантиметров на 20 вбивать металлический лист, чтобы никто из других собак, во-первых, снаружи не смог пробраться, прорыть лаз. Вот. А на сам забор наверху под углом 30 градусов вешается сетка. Тогда животное, когда видит эту сетку, да, он понимает, что он не может туда запрыгнуть, и он не пытается перепрыгнуть. Тогда, да, если вот есть такие условия, они соблюдены, то, в принципе, вероятность того, что он как-то сбежит, равна фактически нулю.
Угу. То есть, все-таки вариант как-то обезопасить свою дачу, он есть?
Да, если у вас действительно глухой забор, и нормальная калитка, да, то бывает забор глухой, а калитка там три прутинки, да, ну и что? Кот ее перепрыгнет, и все.
То есть тут подходить все по уму и, скажем так, с очень большой внимательностью. Хорошо, что с собаками?
Ну, с собаками то же самое. Дачу нужно оборудовать. Нужно в землю где-то сантиметров на 30-50 вкопать металлический лист, чтобы собака не смогла сделать подкоп. Конечно же, не кастрированных животных не следует вывозить на дачу или держать только в доме и выгуливать по территории исключительно на поводке. И никаким образом не выпускать. Потому что если у самок течка, она может сбежать. Или, опять же, откуда-то могут набежать кобели. А у кобелей у них может начаться гон, он может также сбежать. И ничто его абсолютно не удержит. Они чувствуют самок за несколько километров. Но, конечно, в лучшем случае, если стерилизованное животное, то есть эта проблема исключается, но, опять же, все равно никто... не может дать гарантии, что собаку что-то там не заинтересует, и она не сделает попытку убежать.
А как насчет того, что вроде бы собаки в этом плане более, ну, послушны, более спокойно воспринимают хозяина? Ну, например, кошке говоришь «нет», ну, кошка тебя не особо-то воспринимает вообще. Ты тут кто? Собака вроде как, она, ну, там, командам приучена, вроде...
Ну, не все приучены командам, начнем с этого. То есть это зависит от хозяина и от собаки. То есть насколько собака воспринимает человека, насколько она послушна. И если собака, скажем так... не особо, как бы, понимает, не особо слушается, ну, только на поводке или, опять же, какой-то сделать вольер на территории дачи, и там пусть она гуляет себе, дышит свежим воздухом.
То есть я правильно поняла, что ни при каком условии животное не должно выпускаться на улицу на абы как? Вроде
конечно.
Здесь все спокойно, здесь деревня, здесь не город, здесь будет все нормально.
Конечно.
Хорошо.
Но по тем же причинам, что и кошки, либо украсть, либо машины сбить, либо, опять же, инфекции притащить, те же клещи. Кстати, да, прежде чем собаку вывозить на дачу, нужно ее обязательно обработать от клещей, потому что собака подцепит клеща, клеща не заметит где-нибудь там под мышкой, а в итоге у собаки пироплазмоз, и если вовремя то также не заметить симптомы, собака просто умрет.
С кошками та же история?
С кошками,
да.
Конечно, та же.
Угу. С этим понятно. Как часто к вам в приют обращаются с вопросом: «Ой, мы нам как раз-таки вот скоро на дачу, дома мы держать не хотим, потому что место животного, кошка должна гулять, место собаки в будке, а вот мы сейчас едем на дачу, как раз нам бы вот котика не помешало, чтобы дети играли, нам бы вот сейчас собаку не помешало, чтобы дом охраняла, ну, котики, соответственно, еще мышей и крыс гоняли, вот нам, пожалуйста, выпишите такого на лето». Обращаются, не обращаются с подобными запросами?
К счастью, нет. Одно было обращение, но им дали отворот-поворот.
Вообще, скажем так, летние животные, дачные животные, очень много, скажем, по всем соцсетям. В конце лета волонтерские организации, приюты, зоозащита начинает вопить о том, что опять дачники оставили. И как с этой ситуацией вообще можно бороться или бороться невозможно?
Это невозможно с этим бороться до тех пор, пока человеческий менталитет не изменится.
Или не будет принят какой-то закон, который...
Ну, нужен человек,
да,
который будет за этим следить.
Да.
Даже
да.
Не человек, а служба. Но это слишком глобально, да. Я боюсь, что мы пока что еще до этого не дошли.
Стоит ли, ну, скажем так, традиционная фраза, мы в ответе за тех, кого приручили, стоит ли, если человек понимает, что, в общем-то, домой в город он не будет забирать ту кошку, которую кормит на даче, он не будет забирать, ну, ту или тех собак, которые бегают на даче, стоит ли вообще тогда как-то кормить, прикармливать, ну, скажем так, обеспечивать за этот летний период какими-то благами, и, или раз не собираешься заниматься судьбой, то и вообще не подходи близко?
Я бы, честно говоря, не стала прикармливать, если не собираюсь ничего делать, потому что животное привыкнет, а в итоге ты уезжаешь, и где оно будет кормиться? У него, можно сказать, будет уже рефлекс выработанный, да, для того, чтобы приходить сюда и есть. Ну, в общем, я считаю, что от этого животному станет только хуже.
Ну, собственно, то же самое, я считаю.
Ну, а что реально можно сделать тогда, если, ну, всех не заберешь, и вам ли не знать, что не заберешь действительно всех, к сожалению? Что можно реально, какую пользу оказать, не знаю, той вот собаке на даче, которую ты видишь, ну, скажем так, которая никому не принадлежит, или ту кошку, которую ты видишь, или кошку с котятами, которых ты видишь? Что можно действительно сделать, чтобы, по крайней мере, ну, как-то... Уж если не забрать, то помочь в этой ситуации.
Ну, для начала нужно кастрировать животное, чтобы оно не принесло других новых животных, что следующим летом приезжаешь на дачу, а там уже помимо этой кошки еще 10 кошек. А потом, собственно, сделать фотографии, написать какой-то текст, выложить в соцсетях. Так делают многие, и многим удается пристроить животное. Можно, если уже уезжаешь, животное все еще на даче, ты понимаешь, что... оно там либо погибнет, либо еще что-то случится, искать какую-то передержку. То есть, ну, платно, но если уж прягся, то
помогай до конца.
Да.
Сколько в действительности требуется времени на то, чтобы пристроить одно животное? Если это кошка, если это собака?
Когда как? Бывает, пристраиваются за неделю, у меня такое было, а бывает, сидят по 3 года. Опять-таки, у меня тоже такое было.
Это с кошками. С собаками.
Да, с собаками
вот у
хуже.
Нас есть собаки, которые первенцы приюта. То есть, когда приют только открылся, эти собаки появились. Приют уже 9 лет, и эти собаки до сих пор сидят.
То есть шансов уже на самом деле нет никаких?
Да нет, есть на самом деле, бывают чудеса. Вот в том году, получается, 8 лет собака сидела, а ее уже взрослую подобрали. Она нашла восхитительных хозяев, и ее там очень любят и ценят.
Когда вообще животное, ну, поступает на какую-то передержку, приют, что в этот момент, ну, скажем так, важно сделать волонтерам, чтобы максимально, ну, ускорить процесс пристройства? Что обычно делают волонтеры в приюте, как проходят будни, чтобы максимально, ну, ускорить момент, вот, не затягивать его там на год, на несколько лет, а сделать... Так, чтобы вот через там месяц, максимум 2-3-5 месяцев, полгода животное уехало.
Если бы мы знали. Но мы что делаем? Просто мы поняли за все эти годы, что люди и не хотят жалеть. Они редко, когда берут животное из жалости, они хотят друга. И мы все на позитиве стараемся пристраивать животных, то есть делаем красивые пиарные фотографии профессиональные, с декорациями, там, с какими-нибудь, не знаю, шапочками и галстучками. И при этом у нас пиарные тексты, у нас есть копирайтеры, которые пишут тоже позитивные, красивые тексты. И, ну, таким образом у нас гораздо лучше пошло пристройство, чем было раньше.
То есть, если человек подобрал животное и пытается его пристроить самостоятельно, давить на жалость, как он бедный, несчастный подобрал кота, не стоит и не имеет смысла.
Однозначно не стоит.
Есть еще какие-то лайфхаки о том, как самому пристроить животное? Ну вот, неравнодушен ты оказался вот к этой уличной Мурке или вот к этой, к этому уличному Ваське или там к какому-нибудь собакину. Ну вот, что еще? Вот, ну, красивый текст, кастрировал.
Как... Сдал анализы.
Так.
Это обязательно. Потому что если ты пристраиваешь в новую семью, если там может, допустим, быть ребенок, там может быть другое животное, там та же самая, другая кошка или другая собака, да, и если у тебя твое уличное животное будет чем-то болеть, то оно может заразить. И, в общем, мало не покажется никому. Поэтому сдал анализы, кастрировал, привил. Да, параллельно с этим обязательно делаешь побольше фотографий, делаешь побольше вот видео. Вот чем больше информации об этом у тебя на социальных страницах, да, тем больше твоих друзей это увидят. И очень часто первые животные, которых ты подбираешь, пристраиваются именно твоим друзьям. И только потом, уже где-то так на 10-м хвосте, как правило, ты уже начинаешь не по друзьям, потому что все друзья кошачьи, собачьи, тобой же. И ты начинаешь уже потихонечку по социальным сетям, по разным группам кидать. Кто-то на какие-то ресурсы Фейсбука, кто-то ВКонтакте. Ну, у кого где лучше идет. Вот мы сейчас вот как раз с приютом начали потихонечку запускать там не особо дорогие, но платные пиары. Особенно вот сейчас вот по щенкам будем запускать, потому что нас их очень много сейчас.
22.
22 штуки, да. Их надо всех пристроить, пока не малыши, пока они очень мимишные, симпатичные.
Но и пока они могут по 10 штук в одном вольере сидеть.
Да,
потому что дальше будет уже сложность, куда и как рассаживать.
Вообще, ну, скажем так, я понимаю, что если, допустим, в принципе, человек преимущественно хочет маленького котенка, маленького щенка, но, допустим, с котами еще как-то привыкает к мысли, что есть свои фишки и плюшки от того, чтобы взять взрослое животное, уже, там, скажем так, полуфабрикат питомца уже будет кастрирован, уже будет приучен к этикету кошачьему, и уже, в общем-то, все в этом духе, все уже нормально. В плане собак, мне кажется, мнение складывается очень часто однозначно. Если это не щенок, если это не маленькое еще какое-то животное, то брать его без толку, потому что уже если к выгулу сразу не приучен, то это беда, не приучен там еще к чему-то, то это уже не исправить, и уже, вот скажем так, ну скажем, отражение вот этого хозяина его не будет в этой собаке. Насколько это миф, насколько это стереотип, или насколько это правда, насколько опасно или не опасно брать уже взрослую собаку?
А для начала Но это правда миф, потому что любую собаку можно перевоспитать, если ей заняться, если приложить усилия. И плюс к тому, что взрослые собаки гораздо быстрее приучаются к улице, приучаются не разносить дом. А щенки... Есть одна опасность, то, что из щенка можно вырастить не то, что хочется, если ты не умеешь правильно воспитывать животное. То есть вырасти может щенок, ну, как минимум, гиперактивным, невоспитанным, то, что он будет все разносить, будет не понимать, там такой конь годовалый, который летит навстречу всем прохожим и ставит на них лапы, это как минимум. А может вырасти и агрессивное животное. Это также зависит от хозяев. А когда ты берешь уже взрослую собаку, ты видишь ее темперамент, видишь, какой характер. Да, там некоторые бывают проблемы в поведении. Я скажу, это всегда бывает. Но их гораздо проще корректировать, когда собака уже взрослая, уже вот готовая.
То есть, в принципе, если бы ты заводила собаку еще одну или как-то там, ты бы не побоялась взять взрослую?
Ну, я и не побоялась взять взрослую. У меня две собаки, обе взрослые, одна из приюта, другая с улицы, и живут себе прекрасно.
Как часто случается так, что, в общем-то, допустим, пристраиваешь уже довольно долго какое-либо животное, оно не пристраивается... И человек понимает, что в какой-то момент уже задержать это животное нет средств. Насколько допустимо или недопустимо выпустить его, ну, на волю обратно?
Ну, я бы, честно говоря, не стала так делать. Я бы лучше поискала по приютам, да, которые бы согласились бы взять. Или, опять-таки, по друзьям. Вот как вот я делала. У меня есть очень хорошая подруга, которая мне периодически помогает. Лена Шляпина, привет тебе и спасибо! Она действительно меня спасает, когда вот у меня нет возможности к себе животное посадить. И вот она с удовольствием и любезно предоставляет мне свою жилплощадь. И этот котик живет там, социализируется, и потом, ну, собственно, уже едет на выставку или пристраивается.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Что-то, видимо, у нас не слышно вас. Если хотите поделиться своим мнением, вывозите вы, не вывозите животных на дачу, стоит ли это делать по-вашему или не стоит. Если стоит, то почему? Если не стоит, то почему? Теос.ком, мобильное приложение Теос. Можете нам звонить через мобильное приложение, можете нам звонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Можете писать нам в видеотрансляции, в комментарии, тоже будем зачитывать, будем видеть, будем получать ваши сообщения. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня лесной приют. Ксения Калашникова, Алена Бурым. Вот, в общем-то, выясняем. Во-первых, выяснили, чем выставки пристройства лучше банальных контактных зоопарков, чем обезопасить и как можно обезопасить животных на даче, если вы их все-таки вывозите, и почему лучше, может быть, этого не делать. Ну и заодно выясняем, как пристроить животное самостоятельно, собственными руками. Я знаю, что все приюты сталкиваются с такой темой, как подброшенные животные.
О, да. Больная тема.
Я понимаю, что, в принципе, здесь опять-таки все упирается, к сожалению, в менталитет, все упирается в ответственность хозяев. Но как хозяину, у которого есть, например, одно там животное, два, не знаю, кота, две собаки, ну, какое-то количество своих животных, как ему не допустить ситуацию, в которой бы ему пришлось бы хотя бы даже допустить мысль о том, чтобы подкинуть кого-либо, к кому-либо из волонтеров, к кому-либо из, не знаю, тех, кто держит приют для животных, и, в общем-то, не возникло даже мысли о том, что как-то избавиться от какой-либо проблемы.
Мне кажется, если ты нормальный, адекватный человек и относишься к этим животным как к членам семьи, у тебя, в принципе, такой мысли не возникнет. И ты найдешь способ, как выйти из любой ситуации.
Хорошо, а что если кошка беременна? И кошка принесла котят? Или собака принесла котят? Ну, не котят, конечно, а щенков.
Ну, во-первых, надо кого-то стерилизовать. Изначально, да. Уж если такое случилось, то, в принципе, опять-таки, ты же не занимаешься животными. Скорее всего, у тебя есть друзья, которые с удовольствием возьмут себе малышей на ПМЖ.
И все-таки я, наверное, может быть, еще не только такой момент... Простой момент с переездами, аллергиями, перелетами в другие страны. Понятно, кошку стерилизовали, если она принесла котят, собаку стерилизовали, щенков как-то своими силами справились. Что если у человека возникают, ну, скажем так, или рождение ребенка, какие-то жизненные обстоятельства? Как здесь поступить с животным? Как повести себя правильно, гуманно и ответственно?
Ну, рождение ребенка – это не повод избавляться от животного. Может случиться такое, что действительно у ребенка или как раз у мамы, потому что гормональный сбой в любом случае происходит после рождения и во время беременности, может начаться очень сильная аллергия. Ну, мне кажется, для этого, опять-таки, существуют друзья, для этого существуют твои ближайшие родственники, с которыми можно договориться и попросить их забрать животное к себе на первое время, потому что, скорее всего, через какое-то время аллергия спадет, потому что, ну, по крайней мере, вот говорю за беременных мам, да, потому что как только у них нормализуется обратно гормональный фон, аллергия пропадает, потому что аллергия, она, как правило, очень часто выскакивает именно при гормональном сбое, и не только у беременных, это и у людей, это у пожилых людей, кстати, очень часто происходит. У детей до 7 лет тоже могут быть аллергические реакции, а после 7 лет как раз нормально все происходит. Поэтому, в принципе, можно все решить. И с переездами тоже можно решить. Вот я сейчас вот видела недавно объявление, буквально сегодня как раз в нашей любимой сети Facebook. Девушка ищет квартиру, у нас съемное жилье, у нее ребенок, у нее кот и собака. И пишет,
комплект.
Да, полный комплект. И ей многие арендодатели, да, говорят, вы избавитесь от животных, и мы вам отдадим квартиру. Она говорит, как я могу избавиться, если это мои члены семьи? И да, да, сложно найти, да, иногда.
Это возможно.
Это можно, да. Просто надо искать, переезжать в другую страну. Но зачипили животное, это не так дорого, там, по-моему, 1000 рублей сейчас стоит, ну или 1,5 максимум занесения в базу международную. Все, ты можешь с этим животным переехать. Или опять-таки, ближайшим родственникам.
Слушай, вообще, к вопросу усы и хвост, вот мои документы, что у ответственного хозяина должно быть из документов на свое животное?
Обязательно паспорт, обязательно в этом паспорте должны быть отметки о прививках, отметки о том, что вы прогоняли глистовый блох. Этих самых глистов и блох лучше всего гнать каждые 3 месяца. Это такой вот стандартный промежуток.
А зачем, если кошка живет дома?
А мы на ногах приносим,
да,
с улицы. И блох, и глистов. Плюс некоторые иногда, бывает, дают сырое мясо, а это тоже глисты. Так что в любом случае нужно перестраховываться, потому что, в принципе, глисты и людям передаются. Я думаю, мало приятного находиться с глистами внутри себя.
Ну да, такой неловкий момент возникает. Девчонки, что впереди в плане перспектив у приюта? Какие цели перед собой ставите? Какие мероприятия еще на коленке за месяц, так, другой полгода планируете? Как вообще можно вас найти, попроведывать? Вот слышала, что каждые выходные, там, день открытых дверей. Как можно приехать и посмотреть, как вообще все устроено, погладить котов, может быть, погулять с собаками?
Ну, это надо связаться с кем-то из администраторов приюта, чтобы там был, ну, администратор, который может показать приют, который может вывести собаку из вольера и приезжать. У нас есть чай и печеньки, и очень добрые люди.
А еще отличный человек Валера, который нас вкусно очень кормит.
Слушайте, а почему, в принципе, какие-то есть ограничения по времени посещения приюта? Ведь я предполагаю, что наверняка каждый день с животными есть уход, и каждый день нужно за ними присматривать. А почему тогда приехать и посмотреть на животных можно только раз в неделю?
Потому что те, кто ухаживают за животными, это именно люди, работники приюта. Они... Их задача – ухаживать за животными, а не общаться с гостями. С гостями общаются администраторы, которые могут приехать только на выходных. Ну, потому что мы все волонтеры, администраторы, мы работаем в будние дни, и у нас свободное время, соответственно, только выходные, которые мы тратим на приют.
Что касается мероприятий, что будет, что, может быть, планируется уже или очень хочется, чтобы было запланировано?
Ну, мы хотим провести выставку «Добропёс». Точнее, «Добропёсик», там будут одни щенки. Вот. У нас проводится где-то раз в несколько месяцев день выгуленной собаки. Официально это когда можно приехать кучей народу и гулять целый день с утра и до вечера с собаками. Соответственно, приют у нас находится так в лесу, ну, лесной. И там просто по полям, по лесам брать из вольеров и гулять с собаками.
И это будет так просто? Просто приехал, взял собаку и пошел гулять с ней?
Нет, просто приехал, дождался, пока администратор тебе выведет собаку, и идешь гулять.
Как часто вообще, ну, скажем так, я поняла, что ты каждые выходные проводишь в приюте?
Ну, практически, да.
Как родные и близкие относятся к тому, что среди рабочей недели тебя нет, ты работаешь, а на выходных тебя нет, ты вот с собаками и котами?
Они явно не очень довольны, особенно потому, что из приюта частенько кто-то появляется дома, но уже привыкли за столько лет.
Когда человек только впервые задумывается о том, вот, а не стать ли мне волонтером, а не стать ли мне человеком, который спасает, вот в данном случае, по вашей части, котиков и собачек, соответственно, к каким подводным камням нужно быть готовым, и почему не стоит идти становиться волонтером?
По-моему, стоит становиться волонтером. Чем больше волонтеров, тем больше пристроенных животных и меньше их на улице.
Но это также зависит и от того, что ты делаешь, потому что вот у нас есть одна проблема, то, что очень много нужно общаться с людьми. А так как большинство людей, кто любит животных, это такие социофобы, ну, что делать, приходится социализироваться самим и общаться с людьми. Но так можно, в принципе, стать волонтером, который просто гуляет с собаками, там, чешет котиков, который фотографирует животных, делает декорации, пишет тексты. То есть, ну...
Пиарит фронт, в интернете.
Да. Фронт работы очень большой, и можно что угодно делать.
Что для вас, для тебя, Ксюша, для тебя, Алён, самое-самое сложное вообще в таком непростом занятии быть волонтером?
Отдавать животных. Потому что в большинстве случаев мои животные живут у меня дома. И, естественно, к ним привязываешься, как-то прикипаешь, и потом буквально отрываешь их от себя, потому что кажется, что им только у тебя будет хорошо. Ну, именно сердцем ты так думаешь, а умом ты понимаешь, что, естественно, ты нашел новые ручки, новых хозяев, и ему там будет лучше, потому что там он будет один, ну или максимум с двумя кошечками еще, а не как там у тебя дома. Вот. И вот это, для меня вот лично вот это самое сложное.
Ну, для меня самое сложное как раз-таки наоборот, когда возвращают животное. А возвраты бывают, и очень тяжело это все, потому что тяжело для животного, особенно если там, ну, как бы животное прикипело к хозяевам, его возвращают, и видно, вот, ну, глаза собаки, как она смотрит на хозяина, когда он уходит в машину, а ты остаешься держать вот ее на поводке, и, ну, не знаю, вот это самый тяжелый, пожалуй, момент. Ну, и, конечно, когда из-за перенаселения они заболевают, и кто-то там страдает, и тоже очень сложно.
Вообще, какие, как правило, бывают причины, почему от животного отказываются? Как-то помню фразу еще от моей прабабушки, что вот от хорошего животного люди не откажутся. Потому что, ну, как ты откажешься от хорошей кошки, а как ты откажешься от хорошей собаки?
Не бывает плохих животных, бывают плохие хозяева. Любое животное, любое плохое поведение животного – это косяк хозяина.
Ну, или же, допустим, оно может болеть.
Да.
Ну, вот, это же опять-таки самое. Косяк хозяина, в принципе, да, потому что надо отслеживать здоровье животного.
Да.
Вообще, скажем так, если, ну, уже взял из приюта, может быть, не знаю, там, с улицы человек животное привел в дом, ну, все, скажем так, базовые процедуры провел, при этом животное ведет себя очень странно. Что человеку делать, как ему исправлять ситуацию, нанимать ли ему специально обученного человека для перевоспитания, самому становиться кинологом, фелинологом, получать образование, чтобы понять странную кошачью душу или воспитать правильно собаку. Что ему предпринять, какие шаги предпринять?
Можно все вместе.
Но это же, слушай, никакой жизни не хватит.
Да нет, это, в принципе, не так много времени занимает. Во-первых, ну, фактически у каждого приюта у них всегда есть, скажем так, штатный кинолог. Ну, вот в нашем случае это Алена, да, которой можно всегда позвонить, она либо подъедет, либо по телефону проконсультирует, как именно, допустим, социализировать собаку, да, вот если у нее там какая-то проблема пошла. Я, допустим, я по котикам, да, мне точно так же можно позвонить в любое время дня и ночи, да, я на основе тех показаний, которые говорит наш пациент, скажем так, да, я делаю какой-то анализ ситуации и предлагаю решение проблемы. В большинстве случаев я попадаю в точку, и проблема решается. В принципе, любой человек, который занимается давно животными, он, скорее всего, сможет помочь даже по телефону и без приезда. Просто главное желание, если ты уже взял животное, да, ты хочешь, чтобы оно жило с тобой, естественно, ты что-то сделаешь для того, чтобы это было.
Ну, не знаю, я лично всегда говорю, по телефону беременности не лечим. Мне лично проще приехать и посмотреть, как ведет себя собака и почему так себя ведет. То есть вот недавно был случай, когда мне позвонили, собака агрессивничает. Я приехала и вижу такую ситуацию, что хозяйка достаточно строгой становится, хозяин наоборот, там собака рычит на хозяйку, хозяин ее обнимает и целует. То есть, и как бы тут злой полицейский, добрый полицейский для собаки, у нее такой разрыв шаблона, и она считает, что вот хозяин хороший, добрый, а хозяйку нужно от нее избавиться подальше. То есть, ну, как бы тут, причем по телефону говорят, собака рычит, ну, как тут можно понять? Только приехать посмотреть.
Какой топ вопросов, может быть, самые распространенные и, может быть, короткие ответы на них вам, как правило, поступают? Вот, я не знаю, топ-3 по котикам, топ-3 по собакам.
По котикам. Он какает и писает мимо горшка. Что нам делать?
Ну, собственно, это проблема.
Да, да.
Это действительно проблема.
Это проблема, значит, ну, значит, первое, что я всегда прошу, обязательно сдать мочу, обязательно сдать биохимию, вообще клинический анализ крови для того, чтобы исключить болезненный фактор. Болезненный фактор — это может быть МКБ, это мочекаменная болезнь, которая очень часто появляется на фоне неправильной кормежки. Может быть болезнь по печени, поджелудочной тоже. Соответственно, животное, когда заходит в свой туалет, да, и вот ему больно там сходить, да, он думает, так, здесь больно, схожу-ка я в другом месте. Он идет в другое место, ходит. Это инстинкт. Следующий момент. Это может произойти еще за сильного стресса. Допустим, резкие перемены в жизни. Кто-то новый заселился в квартиру. Вы переехали в другую квартиру. Там появилось новое животное еще. И вот все это сразу же может выйти вот именно таким вот боком. Соответственно, это тоже нужно исключить.
Так, туалетные дела. Первый вопрос. Что еще? Как правило, задают вопросы, спрашивают, терзают.
Котик спрятался под ванну и не хочет выходить. Ну, вот они приехали только из приюта и привезли его вот в новый дом. Я всегда говорю, что, ребята, подождите, пожалуйста, ну, где-то около 3 суток. Кошка может не есть, не пить и не ходить в туалет фактически вот 3 дня. И потом она постепенно начнет выходить. Просто она боится. И они, когда боятся, они прячутся куда-то в такое маленькое темное место.
Угу. Вот. Так, и что еще, соответственно, если...
Но на самом деле, вот это 2 самых топовых вопроса, которые возникают. Ну и как подружить котиков, если у них уже есть другой котик или собачка. Вот. Но тут уже очень долгая история, это надо действительно, вот как Алена говорит, приезжать, да, в идеале, смотреть, как они между собой общаются. Но если вкратце, то по-хорошему, если это еще одна кошка в квартире, то, соответственно, хотя бы на неделю, на полторы недели рассадить их по разным комнатам, чтобы не было сразу прямого контакта, чтобы они пока только чувствовали запах друг друга, потом под самый конец отсидки поставить рядом мисочки с едой, чтобы когда они кушали, они чувствовали еще больше запах и ассоциировали друг друга с чем-то хорошим. То бишь, еда — это хорошо, котик за стеной — тоже хорошо, и потом постепенно уже их выпускать, ну, наблюдать в любом случае первое время, и, скорее всего, все будет хорошо. Но вот как подружить кошку с собакой — это, ну, во-первых, собака должна быть воспитанная, то бишь она не должна кидаться на все, что движется, это, наверное, очень важный момент. Вот, поэтому в первую очередь, наверное, все-таки надо начинать с собаки. Потому что в большинстве случаев кошки, они видят собаку, они либо на нее вообще не реагируют, либо ощетинятся и убегут куда-то. А собака, она либо кинется, либо не кинется. Вот тут 2 варианта. Ну, как я, по крайней мере, вижу. Может быть, Алена сейчас немножечко по-другому расскажет.
Да, что по знакомству кошек и собак, и, соответственно, топовые вопросы, которые, как правило, задают люди, которые забирают животное.
Ну, собаки бывают кошкоеды. Это что бывает, серьезно? Особенно те, которые жили долго на улице, которым нечего было есть, но по ним видно. Они кошек воспринимают как дичь, это редко, но это бывает, к сожалению. Ну, а так, чаще всего, ну, собаки, они такие, они миролюбивые, им по морде дали, они, ну, окей, ладно, я пошел. Вот. По поводу топовых вопросов, ну, самый, конечно, тоже, опять же, туалет. Как приучить собаку или щенка к улице, это на самом деле не так сложно. Просто первое время чаще гулять, если в случае взрослой собакой. Если в случае щенок, то пока не приучится гулять постоянно. Вот, до года примерно, потому что у них терпелка еще не развита у щенков. Взрослые собаки, они просто не понимают то, что это вот их территория. То есть впоследствии они поймут, что они здесь едят, спят. А это на самом деле чистоплотные животные. И поймут, что вот там вот за пределами этой территории можно ходить в туалет. И, соответственно, дома, когда ты уже находишь лужу, бесполезно ругать, бесполезно тыкать носом, как это вот делали наши бабушки, дедушки. Просто подлавливаешь, ходишь прямо за собакой тайком. Как только видишь, что она там присаживается, нужно что-то напугать собаку. То есть хлопнуть, топнуть, крикнуть. У собаки возникнет неприятная ассоциация с тем, что она делает. И впоследствии она переучится. То есть, только так переучается.
Что делать, если собака грызет мебель?
Опять же, нужно собаку ругать за то, что она делает, но давать ей какую-то альтернативу. В любом случае, это положительно-отрицательное подкрепление. Если ты за что-то ругаешь, неважно, собаку, кошку, человека, нужно показать, а как делать правильно. Она грызет, у нее там, чаще всего это щенки, у которых чешутся зубы. Это грызть нельзя. Что тогда делать? Можно дать какие-то игрушки. Лично я щенкам давала коробки, чтобы они разрывали всю энергию свою, выплескивали и довольные ложились спать. Чаще всего еще собаки грызут, потому что им некуда деть свою энергию. То есть это что делать? Это гулять. Гулять, начать дрессировать. В общем, так.
Сколько требуется времени от момента, когда животное не приучено ни к чему, и оно приучено ко всему, времени и сил? С собаками, с кошками?
Зависит от возраста животного. Например, свою собаку, которая прожила 6 лет в приюте, я привела домой, конечно же, она не знает, что такое улица, не знает, как себя вести. За 2 недели она перестала дома вообще ходить в туалет, она ходила только на улицу. Соответственно, правила поведения она тоже выучила достаточно за месяц примерно.
С котиками проще. Им главное, чтобы они знали, где находится горшок.
И миска.
И миска.
Все. Что ж, давайте тогда подводить такой итог. Во-первых, что касается выставки и, в общем-то, какие-либо контактные зоопарки в этом случае, это вынужденная эксплуатация животных, а выставки — это вынужденная необходимость для того, чтобы котики и собаки нашли дом, и, в общем-то, наверное, разница в этом такая. Если на даче ты не собираешься забирать животное, решать его судьбу, не прикармливай, не давай ложных надежд. А свое животное, во-первых, вакцинируй, обезопась территорию, только тогда вывози. Если хочешь стать волонтером, становись, и, в общем-то, у каждого есть возможность хотя бы несколько животных пристроить, как минимум, по своим знакомым. Что из основного упустила? Что не сказала?
Я думаю, ты очень хорошо подвела итог.
Тогда несколько вопросов напоследок для вас. Блиц-опрос. Правила просты. Первое, что приходит в голову, то и отвечайте. Готовы? У вас все равно нет вариантов.
Без вариантов.
Первый вопрос. Задаю по очереди, отвечаете. Для чего вы это делаете?
Потому что мне это нравится.
Я люблю животных.
Каковы ваши суперспособности?
Наверное, у меня получается очень хорошо социализировать диких животных.
Громко орать.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я смотрю на тех, кого я пристроила.
А Алена смотрит на тех, кого еще не пристроила.
Собственно, так это и происходит. Вот это больше сотни собак, и думаешь, ладно.
Надо.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда не будет бездомных животных на улице.
Когда пустеют приюты.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Захотеть? Стать волонтером.
Просто захотеть.
И, наконец, последний вопрос, кто же для вас герой?
Я, как всегда, да. мой герой — это Валера из приюта, наш ветврач.
А у меня вот Дана. Это директор приюта, девушка, которая отдает всю себя животным. Это единственный, наверное, человек, который обожает всех животных. Начиная от комаров и заканчивая там собаками, кошками, всеми.
Она жуков любит.
Она всех любит. при ней убьешь комара, она сразу начинает: зачем? Зачем ты убила комара?
Что ж, девчонки, на уходящих секундах буквально по паре слов всем тем, кто готовится, может быть, забрать животное, взять животное, как в качестве напутствия, в качестве рекомендации, два слова.
Просто любите животное, которое вы взяли.
Приезжайте в приют, смотрите, ищите свое животное.
Друзья, услышимся в героях нашего города. Ох, нет, не через неделю, через две недели, потому что через неделю будут праздники. Но в любом случае, приятно вам провести время. Приезжайте действительно в приют и заботьтесь о братьях наших меньших. Всем пока-пока-пока. Девчонки, спасибо.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.